В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе марш достоинства против гомофобии в Тбилиси не состоялся в связи с неспособностью МВД обеспечить безопасность его участников.
Это, по моему многолетнему опыту наблюдений, целенаправленная политизация патриархии. Это стало наиболее очевидно, когда Леван Васадзе вышел непосредственно на политическую арену.
На Сухуми обрушился ураган. Два человека погибли, с домов сорваны крыши, в городе перебои с электричеством.
Прогноз погоды, к великому сожалению, доверять не можем, потому что мы не ожидали такого урагана.
Южная Осетия бьет рекорды по числу заражений коронавирусом.
К сожалению, вот кроме этого ничего не могут. Или радикально полностью закрыть границу и там локдаун сделать, или же абсолютно все отпустить.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Наступление талибов на севере Афганистана привело к бегству в Таджикистан за минувшие субботу-воскресенье сотен бойцов правительственных сил и захвату радикальным исламистским движением новых территорий. По информации таджикских пограничников, в ночь на 5 июля границы пересекли 1037 афганских солдат, еще 94 бежали в страну днем ранее. Одновременно в Душанбе сообщили, что с 20 чисел июня в Таджикистане укрылись 1600 афганских военнослужащих. Им позволили остаться, основываясь на принципе гуманности и добрососедства. Съезды подчеркнули в Государственном комитете национальной безопасности. Большинство захваченных талибами за недавнее время территорий расположены в провинции Бадахшан. Там за три дня под их контроль перешли 16 из 27 районов. Отмечается, что местные силы безопасности зачастую отступали практически без сопротивления, сталкиваясь с численным перевесом талибов и плохим обеспечением. Также говорится о низком моральном духе в армейских рядах. По сведениям афганской службы радио «Свобода», талибы окружили столицу Бадахшана, город Файзабад. Там под угрозой оказалось функционирование регионального аэропорта. Местные чиновники уверяют, что талибам не удастся проникнуть в город, а Министерство внутренних дел Афганистана 3 июля назвало успехи талибов временными, хотя остается неясным, как правительство собирается вернуть захваченные исламистами населенные пункты. По информации ТАСС, в административном центре афганской провинции Балх, в городе Мазари-Шариф, из-за обострения ситуации на севере страны временно прекратило работу российское генконсульство. Роспотребнадзор оценил ущерб, нанесенный российской экономике пандемией коронавируса в 2020 году – почти 1 триллион рублей. Это в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней, говорится в докладе ведомства, выдержки из которого приводит РИА Новости. Эти данные не учитывают потери непроизведенного ВВП. В прошлом году прямые затраты на лечение больных в стационарах составили около 183 миллиардов рублей. Итоговые затраты на тестирование – 108 миллиардов рублей. Расходы федерального бюджета на борьбу с прямым и косвенным последствиями пандемии в 2020 году составили почти 3 триллиона рублей, или 12,5% от общих расходов бюджета, подсчитала ранее Счетная палата. В Москве от последствий коронавирусной инфекции умер кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Ему был 81 год. Об этом говорится в сообщении Мосфильма. В конце июня сообщалось, что Меньшов заболел COVID-19, заболевание протекало в легкой форме. Среди самых известных фильмов Владимира Меньшова «Любовь и голуби», «Ширли Мырли» и «Москва слезам не верит». В 1981 году картина была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Владимир Меньшов сыграл более чем в 120 фильмах. Также был сценаристом. Меньшов в 2003 году стал членом «Единой России», в 2018 был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2021 году он собирался выдвигаться на выборы в Госдуму по списку партии «Справедливая Россия за правду».
Эхо Кавказа. Новости.
Организация «Репортеры без границ» опубликовала список врагов свободы прессы. В него вошли 37 лидеров, которые, по мнению авторов, вводят цензуру в стране и подстрекают к насилию против журналистов. Владимир Путин и Александр Лукашенко входят в этот список уже на протяжении 20 лет. В нынешнем году впервые среди врагов прессы оказался политик, возглавляющий правительство одного из государств ЕС. Это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Метод Владимира Путина, по мнению «Репортеров без границ», это национальный авторитаризм. Метод Александра Лукашенко государственный террор, говорится в докладе. Одна из его приоритетных задач – не допустить освещения уличных протестов. В списке есть две женщины. Одна из них – глава административного района Гонконга Кэрри Лам. 24 июня в стране закрылась ведущая независимая газета Гонконга Apple Daily. Ее основатель, лауреат премии РСФ за свободу прессы 2020 года Джимми Лай, находится в тюрьме. Вторая женщина – это премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. При ней в 2018 году был принят закон о цифровой безопасности, который позволил привлечь к уголовной ответственности более 70 журналистов и блогеров. Генпрокуратура Беларуси возбудила дело против певицы Анжелики Агурбаш, добилась ее заочного ареста и потребовала от российских властей экстрадировать ее. В мае 2021 года ведомство начало расследование по статьям на разжигание социальной вражды и оскорбление президента. С августа 2020 года певица размещала в социальных сетях публикации, направленные на возбуждение социальной вражды против белорусских силовиков, чиновников и представителей власти. Также Агурбаш, по версии Генпрокуратуры Беларуси, публиковала вместе с неустановленными лицами посты, в которых оскорбляла Александра Лукашенко и обвиняла его в совершении особо тяжких преступлений. Министр иностранных дел Литвы Габриэлис Ландсбергис заявил, что страна признает офис Светланы Тихановской официальным представителем белорусской демократии. Таким образом, начался новый этап делегитимизации режима Александра Лукашенко, говорится в сообщении пресс-службы Светланы Тихановской. Литва стала первой страной Европейского Союза, совершившей этот шаг. Сейчас идут переговоры с другими странами, чтобы открыть в них аналогичное представительство Беларуси, которое будет возглавлять Тихановская. «Я благодарю Литву за огромную поддержку, которую весь белорусский народ получили за это месяца», сказала Тихановская. Международная федерация плавания обещала пересмотреть свой запрет на использование плавательных шапочек, предназначенных для афроамериканцев на международных соревнованиях. Речь идет в том числе об Олимпийских играх в Токио. 3 июня ФИНА заявила, что шапочки компании SoulCap не соответствуют естественной форме головы, поэтому их нельзя использовать. SoulCap делает шапочки, которые защищают дреды, афро, плетение, кос, а также густые и вьющиеся волосы. Как правило, они более сухие. Гипохлорид натрия, содержавшийся в плавательных бассейнах, может еще более высушить волосы, что приведет к их повреждениям.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Денис Паландов. Переходим к главной теме. Марш достоинства против гомофобии по центральному проспекту грузинской столицы не состоялся. Организаторы из Тбилиси Прайд заявили об отмене шествия в связи с неспособностью МВД Грузии обеспечить их безопасность. Впрочем, с обеспечением безопасности полиция не справилась нигде. О том, как развивались события в течение дня, материал Владимира Унанянца.
Полиция сделала все возможное, чтобы не вмешиваться. Так, если коротко, можно охарактеризовать действия сотрудников МВД Грузии в ходе сегодняшних событий в центре Тбилиси. Радикально настроенные граждане вышли на улицы, чтобы не допустить проведения марша достоинства против гомофобии. Своего они добились, шествие было отменено. Официальная причина такого решения, как говорится в заявлении организаторов из Тбилиси Pride, неспособность правоохранительных органов обеспечить безопасность.
Объявлена война против гражданского общества, демократических ценностей и европейского курса страны,
отмечает Тбилиси Прайд. Европейский курс, видимо, действительно не по нраву тем, кто сегодня вышел на проспект Руставели. Флаг Евросоюза перед зданием парламента был сорван. На его место участники контракции водрузили крест. Сотрудники правоохранительных органов бездействовали. Видимо, здание парламента не всегда является неприкосновенным объектом. Не говоря уже об оскорблении, нанесенном стратегическому партнеру страны. Бездействовала полиция в тот момент, когда агрессивная толпа избивала журналистов, освещавших происходящее. Пострадали и сотрудники грузинской службы «Радио Свобода» Торнике Мандария и Дато Коридзе. Они работали у здания представительства ООН. Радикалы также повредили технику. Всего пострадали полтора десятка сотрудников различных СМИ.
Пока мы шли до машины, на нас напала группа агрессивных молодчиков. Их было много. Полицейские стояли рядом и, несмотря на наши призывы о помощи, даже не пошевелились. Нас избивали, а полиция стояла там и ничего не делала.
рассказывает Торнике Мандария. В МВД в связи с этим ограничились заявлением.
Силы полиции по-прежнему мобилизованы на улицах столицы и продолжают поддерживать общественный порядок. Мы еще раз призываем всех соблюдать закон. В противном случае полиция будет действовать в рамках своего мандата, и каждое нарушение будет предотвращено и будут приняты решительные юридические меры.
Почему не были предотвращены нападения на журналистов, МВД не комментируют. Единственное спецсредство, которое полиция применила для обуздания радикалов, это бутылки с водой, которые сотрудники правоохранительных органов раздавали участникам акции. Бездействовала полиция, когда агрессивные молодые люди лезли на балкон третьего этажа здания, где располагается офис организации «Тбилиси Прайд», чтобы сорвать вывешенный там радужный флаг и попытаться ворваться в офис организации. Патриархия Грузинской Православной Церкви выпустила официальное заявление, в котором призвала своих сторонников к мирному протесту. Впрочем, находившиеся среди толпы священники мирными действиями или призывами не отличались. Эскалация началась после заявления премьер-министра Грузии. Ираклий Гарибашвили отметил нецелесообразность проведения марша достоинства, но, по мнению наблюдателей, случайно или намеренно выбрал формулировки, которые агрессивно настроенные граждане восприняли как поощрение к насилию.
Севандели акции с организатором.
За организаторами сегодняшней акции вновь стоят реваншистские радикальные группы, в частности, радикальная оппозиция во главе Саакашвили. Они вовлечены в это, заявляю с полной ответственностью. Они делают для этой организации марш и эти акции. Разумеется, их цель посеять гражданские волнения и хаос, чего, естественно, не будет. Мы этого не допустим. В нашей стране все будет так, как того хочет наше население.
Население, о котором говорил премьер, очевидно, захотело крови, и премьер выполнил обещание. Этим, считают некоторые наблюдатели, обусловлено бездействие правоохранителей, в других случаях не стесняющихся применять спецназ и спецсредства для разгона акций. В ответ руководитель Тбилиси Прайд Георгий Табагари назвал Гарибашвили безответственным премьером.
Он причислил нас к нациям. У нас абсолютно безответственный премьер-министр. Такой же темный, как дикари, которые сейчас рушат палатки.
На данный момент официально объявлено о задержании одного участника акции. Он напал с ножом на иностранного гражданина. Пострадавший доставлен в больницу. По свидетельствам очевидцев, турист подвергся нападению из-за серьги в ухе. Иностранца сначала избили, а затем ударили ножом. На данный момент основная акция завершена, но агрессивно настроенные группы передвигаются по всему городу и нападают на людей, которых из-за внешнего вида подозревают в причастности ЛГБТ-сообществу. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Действия властей Грузии, или скорее их бездействие в ходе событий, развернувшихся сегодня в центре Тбилиси, критикует правозащитный сектор. Насилие на улицах города происходило с молчаливого согласия государственных институтов, считают эксперты. В то же время некоторые наблюдатели склонны рассматривать произошедшее более масштабно, как попытку сменить курс развития страны. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Журналисты сегодня совершили гражданский подвиг, когда, рискуя своей жизнью и здоровьем, освещали события на проспекте Руставели и в его окрестностях, сказала народный защитник Нино Ламджария сегодня днем. Она призвала правоохранительные органы незамедлительно начать расследование по каждому конкретному случаю нападения на журналистов, которые, к слову, практически все полностью или частично попали в объективы камер. По словам омбудсмена, органы обязаны идентифицировать всех, кто принимал участие в насилии над представителями СМИ, и как можно скорее отчитаться о проделанной работе. Впрочем, во многом именно потому, что в прошлом на подобные случаи правоохранители не реагировали соответствующим образом, сказала Ламджария, сегодня произошло то, что произошло. Кроме того, крайне неприемлемо заявление премьер-министра Грузии. Я должна отметить, что, разумеется, у всех есть право высказывать иную точку зрения, в том числе и в отношении Прайда, и зафиксировать свою позицию в мирной форме. Но эти люди анонсировали насильственные действия и с утра начали их. Соответственно, когда ты в правовом смысле приравниваешь насильственно настроенные группы к мирным гражданам, это априори неверно, и это в очередной раз поощряет насилие. При этом, говорит народный защитник, все прекрасно видели, как действует полиция, как ограничивает ареал передвижения протестующих, когда, по ее мнению, существует угроза насилия. Однако сегодня правоохранительные органы ничего не сделали для того, чтобы предотвратить его. Очевидцем этого стал и Олег Коцкетишвили, глава Центра по правам человека. «Это было нападением на журналистов беспрецедентного масштаба», говорит правозащитник. «Полиция при этом, говорит он, бездействовала. Вместо того, чтобы задерживать нападавших, единственное, что она делала, помогала жертвам насилия покинуть территорию. И то не всегда».
То, что мы увидели сегодня, это темное пятно в новейшей истории Грузии. Здесь, на акции, я своими глазами видел, как били гражданина, а у полиции никакой реакции не было. Полицейские просто стояли по углам и наблюдали за тем, как множество агрессивных, одичавших людей избивали одного. Каждое дело, касающееся нападений, должно быть расследовано, но у нас нет надежды на власть.
Под прицелом ультраправых сегодня, по словам Коцкетишвили, оказалось издание, в котором располагается Центр по правам человека и другие правозащитные организации, укрывавшие у себя в офисах активистов Тбилиси Прайд. Ответственность за все произошедшее сегодня в первую очередь ложится на патриархию, убежден теолог Бека Мендиашвили. Именно она на протяжении последних дней, не покладая рук, осуществляла мобилизацию насильственных групп, хорошо при этом понимая, чем все это завершится. По мнению теолога, патриархия в этом случае борется вовсе не с грехом, защищая религиозные и моральные принципы.
Это, по моему многолетнему опыту наблюдений, целенаправленная политизация патриархии. Это стало наиболее очевидно, когда Леван Васадзе вышел непосредственно на политическую арену. Это означает, что цель патриархии — продемонстрировать, что она не подчиняется либеральному демократическому порядку. Патриархия — главный проводник российских интересов в Грузии.
В этом смысле теолог рассматривает сегодняшние события как одну из основных попыток изменить курс развития страны. А своего рода инструментом, по его мнению, не случайно выбрана именно гомофобия.
Как одна из наиболее чувствительных тем, гомофобия используется для демонстрации того, что Прайд и прочее — это и есть Запад. Поэтому не случайны те действия, которые мы видели сегодня, как сорвали флаг Евросоюза, установили крест, ринулись к офису представительства ООН. Именно за это борется эта сила, она уже прошла эту стадию, стадию идеологизации православия. Форма православия была определена в рамку определенной идеологии. Его содержание перешло на второй план, потому что православие осуждает насилие, ненависть. Но мы видим, что инструменты этого идеологизированного православия являются именно ненависть и пропаганда насилия.
Всего, по данным медиа-обозревателей, в ходе гомофобной акции пострадали более 40 представителей СМИ. Часть из них остается в больницах. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, пить, пить, напить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Гражданские активисты и организаторы марша достоинства призывают международное сообщество обратить внимание на факты насилия в Тбилиси, при этом они обвиняют власти в бездействии. Согласны ли с утверждениями представителей Тбилиси Прайд, пользователя соцсетей, узнавал Серго Брегвадзе.
Как вы оцениваете действия властей?
Я вообще противник проведения подобных мероприятий. Ведь все и даже сами участники Прайда понимают, что для такой страны, как Грузия, это неприемлемо. Абсолютное большинство жителей страны считает, что для сохранения идентичности, народности подобные мероприятия не принесут ничего хорошего. И вообще, этих людей никто не трогает до тех пор, пока они не начинают провоцировать окружающих. Пусть не пытаются изменить окружающих. И никто не будет пытаться изменить их. Что касается позиции властей, за ней я вовсе перестал следить. Есть противники и сторонники проведения подобных мероприятий, а власти всегда должны защищать и тех, и других. Но, к сожалению, у нас очень слабые власти. Сделают вид, что ничего не слышат и не видят.
Поведение властей правда неадекватное. Это тот самый момент, который указывает на то, в какой темноте мы живем, насколько необразованный у нас народ. Они прибегают к насилию во имя слова Господня. Я считаю, что подобные действия ничего общего не имеют с религией или человечностью. В общем, ситуация показала, насколько неадекватно наше государство. Проводить такие мероприятия – право любого человека, а также все вправе убирать, кто им нравится, как им жить. За это никто не должен их избивать. У агрессивно настроенных людей очень искаженное понимание об ЛГБТ-людях, и в этом большая заслуга патриархии.
Я не могу судить, адекватно себя ввели власти или нет. Лично я не вижу особой необходимости проводить какие-либо подобные мероприятия, если, конечно, суть таких действий не провокация окружающих. Я, конечно, не против этого. Они, представители ЛГБТ-сообщества, понимают, какому риску подвергают себя, но почему-то хотят подвергнуть риску и других людей, в том числе и полицейских. Повторюсь, это не попытка доказать что-то обществу, которому на самом деле нет никакого дела до них, пока они не начинают обвинять всех вокруг в своих бедах. Но чистая провокация. Да, власти в данном случае ведут себя очень пассивно, даже осознавая, что правоохранители могут пострадать и причинить вред рядовым гражданам. Они обязаны защищать всех, будь то геи или гетеро. Нужно защищать их, чтобы они находились в безопасности.
Считаю, что правильно они ведут себя, исходя из ситуации, в которой мы сейчас находимся. Думаю, что отменили это правильно, так как наверняка идут предположения, что это может вызвать общественный беспорядок, и с этой ситуацией они, возможно, не в силах справиться.
Я считаю, что все эти прайды, парады не стоит проводить в Грузии. Что тут могут сделать власти? Какие действия тут оценивать? Они действуют по ситуации. Вот мое мнение.
Действия властей абсолютно неадекватны. Во время мирных митингов они разгоняли толпы граждан водометами, а сейчас они якобы опасаются представителей недовольных проведением участников марша достоинства, которые отличаются особой агрессией в адрес всех окружающих, которые нападают на журналистов. Мне непонятно, почему они, власти, так боятся их и избегают конфликтов с ними.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут их в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Завершает тему марша достоинства в Тбилиси наш блогер Тенгиз Аблоти. Гомофобия, по его мнению, не так уж в Грузии сильна и уже не та, что была 20 лет назад. Просто гей-вопрос – последний участок фронта, на котором грузинские традиционалисты сдали уже все – от женского бесправия до неприкосновенности церкви.
Гей-тематика 1-2 раза в году традиционно становится главной в Грузии. Остальные 363-364 дня они практически не помнят. Но зато когда вспоминают, адреналина выделяется столько, что хватит на весь оставшийся год. Все время пытался разобраться в мотивации традиционалистов. Откуда такое массовое помешательство на гомофобии? В реальной жизни подавляющее большинство представителей секс-меньшинств совершенно никак не беспокоят массовку. Живут своей обычной жизнью и практически не выделяются в толпе. Они вращаются в определенной среде, в кругу достаточно образованных людей, для которых их сексуальная ориентация не является проблемой. Соответственно, они они свои предпочтения не сильно скрывают, хотя и не особенно афишируют. Для подавляющего большинства грузин гомосексуализм – это совершенно абстрактная тема из параллельного мира, которая к их реальной жизни никакого отношения не имеет. Они могут прожить полжизни так, что ни разу не столкнуться с реальным, не телевизионным геем. В повседневной жизни этой проблемы нет. Но почему же тогда она до сих пор не теряет актуальности в общественном пространстве, пусть и краткосрочно, периодически? Почему традиционалисты, которые уступили все на свете, именно в этом, по сути, малозначимом вопросе, проявляют настоящую одержимость? Вероятно, все дело как раз в том, что голубая угроза – это последний бастион советско-грузинского традиционализма. Надо понимать, что последние 30 лет стали настоящей катастрофой для унаследованного от позднего СССР образа жизни и системы ценностей, которую принято считать истинным грузинством. Сторонники этого взгляда на жизнь последние десятилетия вынуждены смотреть, как все, что для них имело значение, рушится под влиянием новых реалий. Грузинский образ жизни оказался совершенно неработоспособной, недееспособной системой ценностей, которая обречена на историческое поражение. Традиционалисты с ужасом смотрят на то, как женщины, которые по их понятиям место на кухне, постепенно берут свою судьбу в собственные руки. В стране, где 20 лет назад участницы конкурсов красоты выходили на сцену укутанные до пят, сегодня молодежь спокойно ходит в коротких шортах. Традиционалисты, которые были мейнстримом всего 30 лет назад, сегодня откатились в маргинальную нишу. Их мнение никого не интересует, и большинство современных грузин живут так, как считают нужным сами, не оглядываясь на мнение соседей и родственников. Совковые традиционалисты с ужасом смотрят на телепространство, где обсуждаются вопросы, которые они стесняются поднимать даже на кухне. Табуированных тем не осталось. В последние годы рухнули оставшиеся бастионы всеобщего молчания, проблемы сексуальных меньшинств и церкви. Неприкосновенных фигур не осталось. Негативные мнения открыто высказываются даже в отношении главной иконы традиционализма – патриарха Ильи II. Еще лет десять назад такое было немыслимо, но сегодня уже является нормой. И вот сидит себе грузинский националист, безропотно наблюдая над тем, как одна за другой умирают священные коровы традиционализма. Более того, и гомофобия стала менее ожесточенной. Даже те, кто активно протестует против ЛГБТ-марша, не отрицают самого права на существование нетрадиционной сексуальной ориентации. Их главный лозунг – делайте, что хотите, но не демонстрируйте нам. Немалое достижение для страны, в которой 50 лет господствовали уголовные понятия. И вот в этой ситуации сдачи на всех фронтах от ретроградов требует совершенно уж невозможного, немыслимого и абсурдного для них признания того, что однополая любовь – это норма жизни. Признание этого означало бы последний гвоздь в гроб грузинского национализма. Поэтому именно в данном вопросе они уперлись, как СССР под Сталинградом. Отступление для них означает полный и бесповоротный отказ от основ собственной идентичности. Вот в чем секрет такой актуальности этой вроде бы второстепенной проблемы. В данном случае я оставляю за скобками такие стороны этого вопроса, как политический интерес, желание церкви укрепить сильно пошатнувшийся авторитет и стремление пророссийских сил использовать эту тему для нагнетания антизападных настроений. Все это, конечно, имеет место, но было бы неважно, если бы гей-вопрос не стал для традиционалистов последним фронтом борьбы за сохранение грузинской идентичности в их понимании. Не могу не сказать пару слов и о противоположном лагере. Лично я не являюсь противником гей-марша, и если бы это зависело только от меня, то он прошел бы совершенно тихо, без какого-либо ажиотажа. Однако сейчас я говорю с точки зрения государственности, которой приходится ходить по краю пропасти. Прозападная ориентация страны сейчас подвергается жестким нападкам, и главный аргумент грузинских евроскептиков – Запад хочет превратить нас в гомосексуалистов. Грузинские традиционалисты и попы с нетерпением ждут ежегодного объявления ЛГБТ-марша, который реально не дает им возможность просто тихо лечь в уголке и умереть своей смерти. Никто не делает для поддержания живучести грузинского мракобесия столько, сколько гей-активизм. Понимая, что происходит это невольно, однако факт, что происходит, и этого никак нельзя не учитывать. На данном этапе считаю проведение гей-марша преждевременным. Бежать впереди паровоза не всегда продуктивная идея, и она не приносит никакого результата, кроме усиления мракобесия и роста гомофобной агрессии в Грузии. Гей-сообществу в стране есть что предъявить миру. Из абсолютных изгоев они превратились в полноценных граждан и сумели снизить до минимального уровня гомофобию в стране. Если еще лет 15 назад на вопрос, как поступать с гомосексуалами, основной ответ был бы чем-то в духе «сжечь живьем», то сегодня в 99% случаев ответ будет тот, что указан был выше. Пусть живут как хотят, но не демонстрируют. Это прогресс, который никак не получится игнорировать. И, на мой взгляд, сегодня главным лозунгом гей сообщества должен быть не навреди. Грузия сегодня не готова к гей-маршам, и негативный результат беготни впереди поезда мы видим воочию. Тбилиси отдан на растерзание мародерам, церковь снова на коне, и чтобы снизить ее влияние хотя бы до уровня 4 июля 2021 года, понадобятся годы. Куча времени потеряна, и мы снова вернулись туда, где были 8 лет назад. Вот что получается, когда сперва делают, а потом думают. И вопрос, стоило ли оно того.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблоти.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Насилие недопустимо. Я осуждаю происходящие события и любые формы проявления насилия, преследования людей за инакомыслие или гендерную идентичность. Об этом говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили. Каждый имеет право использовать свое конституционное право и свободно выражать свое мнение. Я призываю всех действовать в рамках Конституции и не способствовать провоцированию насилия радикальными действиями, говорится в заявлении. Саломе Зурабишвили также заявляет, что недопустимы акты насилия в отношении представителей СМИ, воспрепятствование их профессионалам, деятельности, а также вторжение в офисы общественных организаций. В Тбилиси сегодня с утра проходили уличные беспорядки с участием противников запланированного марша достоинства. Радикалы напали на журналистов, разгромили палатки оппозиционеров, ворвались в офис Тбилиси Прайда. После этого представители Тбилиси Прайда заявили об отмене марша достоинства. ЛГБТК-активисты говорят, что МВД Грузии не в состоянии обеспечить их безопасность. Представитель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кабахидзе обвинил оппозицию в поддержке проведения в Тбилиси марша достоинства в защиту прав ЛГБТК-сообщества. По мнению экс-спикера парламента, обостряя ситуацию на фоне негативного отношения части общества к проведению таких мероприятий, оппозиция усиливает антизападное настроение в Грузии. Как пишет «Новости Грузии», Кабахидзе уверен, что за НПО Тбилиси Прайд стоит партия «Единое национальное движение» и ее партии-партнеры. По мнению лидера мечты, настоящая цель НПО Тбилиси Прайд заключалась не в защите чьих-либо прав, а в субъективных политических интересах, стоящих за ним сил. По обвинению в попытке умышленного убийства сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину в Тбилиси, сообщает МВД Грузия. По данным следствия, задержанный внезапно напал на иностранного гражданина и ранил холодным оружием. Случай произошел на улице Хитагурова в Чугурецком районе, пишет «Новости Грузия». Бригада скорой медицинской помощи перевела раненого в больницу. Полиция задержала нападавшего на месте преступления. Родственники задержанного заявили, что у него проблемы с психикой. Организация полиции изъяла нож в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Ранее телеканал «Формула» со ссылкой на очевидца происшествия сообщил, что турист подвергся нападению со стороны радикальных групп из-за серьги в ухе. Шквалистый ветер обрушился в воскресенье вечером на Абхазии. Во многих местах повалены деревья, сорваны крыши, оборваны линии электропередач. Как сообщил ТАСС, министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Абхазия Лев Квициня, в поселке Агудзера дерево упало на машину, с пассажирами жертв нет. По его словам, ветер наблюдался по всей Абхазии, во многих районах повалены деревья, было парализовано передвижение транспорта. В Южной Осетии выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Это наибольшее число заболевших, зарегистрированных с начала года. Об этом сообщает Юго-Осеппотребнадзор самопровозглашенной республики. Как сообщает агентство РИА глава ведомства Марина Кочева, было проведено 152 исследования.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Ураган, который обрушился на Абхазию вечером 4 июля, повредил линии электропередач, снес кровли многоэтажных и частных домов, повалил большое количество деревьев. Известно о двух погибших – туристе из Саратова и местном жителе. Часть самопровозглашенной республики осталась без света и воды. С подробностями Елена Заводская.
В минувшие выходные в Абхазии бушевала стихия. Прошлой ночью был сильный ливень со шквалистым ветром, а нынешней ночью по части побережья пронесся ураган, налетевший с моря. С многих домов сорвало крыши, а поваленные деревья повредили линии электропередач. Столица осталась без воды и света. В настоящее время водоснабжение восстановлено. Пресс-служба МЧС Абхазии сообщает о гибели туристов в Гагре. Павел Домков из Саратова, 1979 года рождения, утонул вчера вечером в море. Он купался в трехметровых волнах. Его тело не найдено. Гражданин Абхазии Баталутырба упал с моста в реку в селе Аацы Гудаутского района. Спасти его не удалось. Рубчернамурэнерго информирует население о том, что в результате погодных условий произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны. Все аварийные бригады компании находятся на местах аварии. По словам начальника управления по связям со СМИ с компанией Черноморэнерго Алхаса Гагулия, несмотря на усилия энергетиков по Абхазии, еще немало обесточенных локальных участков. Сегодня к вечеру энергетики обещают ликвидировать большую часть, примерно 80% аварий в столице, а завтра в течение дня завершить ликвидацию аварий и восстановить снабжение по республике. Сегодня утром президент Асланджани и мэр города Беслан-Эшба обошли центр Сухума и осмотрели повреждения. Глава города Беслан-Эшба сообщил, что столице нанесен серьезный ущерб. Повреждены крыши домов, коммуникации и линии электропередач. Повалено большое число деревьев.
Сейчас проводится экспертиза экологами, будем совещаться, смотреть, что если можем спасти, будем спасать. Создан оперштаб, со второй половины дня он работает, практически все службы входят, те же МЧС и экологи. Отрабатываем там, где горящие ситуации, вот прям надо бежать и спасать. В первую очередь это крыши многоквартирных домов, чтобы людей не затопило, если пойдет дождь. Все возможные мастера, которые могут работать высоко на многоэтажных домах, они задействованы. Вот в настоящее время у нас 5 бригад по городу работают по крышам. 3 дома удалось накрыть на старом поселке, и сейчас занимаются в новом районе. И есть сложность поднятия на 9 этаж и другие этажи строительного материала. Ищем большой подъемный кран, чтобы можно было оперативнее это сделать.
Мэр обратился к жителям с просьбой отнестись с пониманием к ситуации. Он также рекомендовал пострадавшим от урагана подавать заявки в письменной форме в комиссию оперативного штаба. У городских властей есть опасения, что сильный дождь может забить мусором ливневую канализацию, что вызовет еще и наводнение.
У нас ливневки работают плохо. Если пойдет сейчас дождь и листья и грязь начнет забивать то, что у нас и так еле работает, тогда может еще и наводнение произойти. Вот чего мы боимся.
Что прогноз погоды говорит?
Прогноз погоды, к великому сожалению, доверять не можем, потому что мы не ожидали такого урагана. Если бы такое можно было ожидать, наверное, и нас предупредили бы те же службы МЧС, наши, или даже по Северному Кавказу всегда идет оповещение. Это произошло как стихийное бедствие, которое пролетело, и люди никто не были готовы, и службы не были готовы.
Откуда он взялся?
Смерч пришел со стороны моря. Потому что он не прошел, допустим, по всему побережью. Было, конечно, да, в Новом Афоне что-то есть, там небольшие повреждения в Ачимчирском районе, в Гудаутском районе, допустим, да. Но в основном весь удар пошел на город Сухум.
Президент Асланджани проинформировал, что сегодня вечером состоится совещание, на котором правительство и главы районов будут оценивать нанесенный ураганом ущерб.
Сегодня в 17:00 я собираю правительство по этому поводу. Предварительный ущерб будет подсчитан. И мы, конечно же, в кратчайшие сроки изыщем средства для того, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Вы, наверное, обратили внимание на то, что руководство города предпринимает максимум усилий для ликвидации последствий ЧАЭС. Бригады работают, они работали вчера допоздна. Сегодня начали работать рано утром. Это стихийное бедствие. Предугадать сложно. Человеческий фактор на этом этапе срабатывает, на мой взгляд, неплохо. Оперативная работа по восстановлению идет. И она будет усилена. Вот такие вот у меня впечатления. Надо было само это увидеть, потому что мне как руководителю с этим не приходилось сталкиваться. Это первая практика. Некоторые вопросы необходимо визуализировать, чтобы иметь представление. Я уже имею представление по городу. Сегодня главы других районов тоже проинформируют. И будем решать проблемы в зоне урагана.
Вчера утром сотрудники МЧС Абхазии были подняты по тревоге и брошены на устранение последствий сильного ветра. Около 100 человек личного состава МЧС разблокировали заваленную деревьями автотрассу и коммуникации в Сухуми, Новом Афоне и Вачамчире. Сегодня эти работы продолжаются. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Южной Осетии за сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Это наибольшее число заболевших, зарегистрированных с начала года. А на Северном Кавказе открывают резервные ковид-госпитали. Мурат Гукимухов провел ковид-перекличку между регионами.
Карачаево-Черкесия разворачивает резервные госпитали. Главному госпиталю в Черкесской городской больнице на 300 коек, из которых занято уже приблизительно 290, добавили еще два стационара. В Усть-Джигуте на 180 коек, 130 уже занято, и в Хабезе на 150 пациентов. Хабезский госпиталь пока пустует, но убеждены врачи, к четвергу, максимум к пятнице, его заполнят больные. Для сравнения, максимальные мощности, которые были задействованы на пике прошлой волны пандемии, это 1000 коек в 6 госпиталях. Сейчас уже развернуто 630, и по утверждению врачей Красной зоны, этот ресурс будет исчерпан к началу следующей недели. Неформальным подтверждением этого прогноза можно считать тот факт, что к открытию готовится 4-й резервный госпиталь на южной окраине города. А в других северокавказских республиках картина примерно такая же. Врачи жалуются на новые штаммы, британские и особенно индийские. Говорят, что инфекция стала агрессивнее, тяжелее переносится. Власть сглаживает статистику, очевидно для Москвы, потому что местное население демонстрирует безразличие к эпидемиологической ситуации. В Северной Осетии, например, на прошлой неделе губернатор Сергей Миняйло ввел целый комплекс ограничений, начиная от масочного режима до запрета массовых мероприятий. Но, говорит северо-осетинский блогер Алан Схурбаев, такое впечатление, что этот приказ никто не услышал, поэтому никто не соблюдает и не требует его соблюдения.
Сколько я передвигаюсь по городу, ничего похожего на ограничения я не наблюдаю. Ну, может быть, где-то это и делается там в государственных учреждениях, где построже с этим. Но общественный транспорт, магазины, ничего подобного я и близко тут не вижу.
Зеркальная картина в Кабардино-Балкарии, говорит независимый журналист из Нальчика Ибрагим Гукимух.
Масочный режим никто не соблюдает. Соблюдают отдельные люди. Кто считает, что ковид опасен? В общественном транспорте та же картина. В общественных местах, несмотря на то, что глава республики Казбек Коков издал указ о запрете мероприятий, где задействовано больше 50 человек, проводятся и полуофициальные массовые мероприятия, как то свадьбы, например, и похороны, и различные официальные мероприятия, если в них заинтересованы какие-то провластные структуры.
Третья волна пандемии уже пришла?
Ну, я бы не сказал, что волна пошла. Судя по информации, которую предоставляет Инстаграм Минздрава Кабардино-Балкарии, в день смертность от ковида составляет от 1 до 3 человек. Тенденции к снижению заболеваемости не видно, напротив, есть тенденция к ее росту. Об этом говорит тот факт, что в Кабардино-Балкарии дополнительно к двум уже действующим госпиталям буквально на днях вновь открыт 3-й.
Отмечается рост заболеваемости и в Южной Осетии, говорит вице-спикер парламента Южной Осетии, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев.
А в пятницу из 150 исследований 43 человека было выявлено подтвержденных положительных тестов. Из них в среднем болеют только половина. Легкой степени и средней степени. Остальные практически, можно сказать, без симптомов проходят.
А сколько из них заболело повторно?
Такая статистика не велась, и инфекционисты, и санэпидстанция не смогли мне ответить.
Из почти 1000 человек, пришедших на вакцинацию, оказалось, что около 700 уже переболели. Очевидно, что статистика учла не всех. Сколько, по-вашему, в Южной Осетии уже переболело ковидом?
Где-то около 80% переболело. Те, кто переболели, они сейчас начнут болеть заново. Но, по крайней мере, в основном, вот по общей статистике, второй раз заболевшие, в общем, они легче переносят, чем в начале. Я думаю, что в общем так называемый популяционный иммунитет у нас есть. Но все равно вот опасность в том, что повторное заражение может пойти. Смерть двоих людей уже как бы все равно насторожило общество. Сегодня я уже побывал во многих местах, и уже вот обеспокоенность явно видна. потому что молодая женщина погибла, вот Дина Алборова, и Анисин Джатьят тоже умер от этого ковида, и вот все равно в обществе уже обеспокоенность есть. Все меня спрашивают, как будем, что будем, как дальше. Но я рекомендую, чтобы все равно ограничения ввели. Вот этот масочный режим обязательно, дистанция обязательно нужна во всех заведениях, обязательно нужно брать все массовые мероприятия.
То есть все пока идет по принципу «гром не грянет, мужик не перекрестится».
Ну да, к сожалению. Или радикально в одну сторону, или радикально в другую. К сожалению, вот кроме этого ничего не могут. Или радикально полностью закрыть границу и там локдаун сделать, или же абсолютно все отпустить. Я не сторонник таких методов.
Как, по-вашему, в этот раз обойдется без необходимости развертывания российских полевых госпиталей?
Я думаю, что дополнительных госпиталей, может быть, не дойдет, но, может быть, опять детскую больницу придется переводить на ковид-больницу.
Это был вице-спикер парламента Южной Осетии, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Правительство Грузии изменило прогноз роста ВВП Грузии почти вдвое. В связи с этим будут пересмотрены и параметры бюджета страны. Расходная часть бюджета будет увеличена на 1 миллиард 100 миллионов лари. Часть этих средств будет направлена на уменьшение госдолга. Как и когда это отразится на благосостоянии граждан, выяснял Иракли Орагвелидзе.
На сегодняшнем заседании Кабмина параметры нового бюджетного плана сформулировал премьер-министр страны Иракли Гарибашвили.
Отмена карантинных мер породила довольно позитивные ожидания в бизнесе и в стране в целом. У нас был беспрецедентный экономический рост. В апреле 45%, а в мае 25%, что привело к пересмотру прогноза. Согласно новому прогнозу, в этом году экономика вырастет на 7,7%. А номинальный ВВП вырастет до 57,2 миллиардов лари,
заявил премьер. На специальном брифинге обновленный проект бюджета на 2021 год представил министр финансов Лаша Хуцишвили. По его словам, значительный рост поступлений наметился из приватизации госимущества. Исходя из этого, дефицит бюджета сократится с 7,5% до 6,9%, что позволит значительно сократить объем госдолга. Напомним, на сегодняшний день этот параметр превысил беспрецедентно 32 миллиарда лари, из которых более 26 миллиардов внешний долг. В этом году правительство Грузии заняло еще 8 миллиардов лари.
Оживление экономики позволит увеличить расходную часть бюджета на трех направлениях. Во-первых, соотношение государственного долга к ВВП упадет ниже критического порога в 60%, до 54,6%. Этот прогноз кардинально отличается от предыдущего прогноза правительства Грузии, согласно которому уровень долга ниже 60% должен был снизиться только в 2022 году. Во-вторых, значительная часть средств, около 446 миллионов лари, направится в сектор здравоохранения на преодоление последствий коронавирусной инфекции. И в-третьих, 177 миллионов лари будут выделены на функционирование программ восстановления сельского хозяйства,
заявил министр. Впрочем, как отмечают наблюдатели, обнадеживающие сигналы оживления экономики не влекут роста благосостояния граждан. Напротив, рост инфляции в текущем году побил все рекорды девятилетнего правления грузинской мечты – 10% в годовом исчислении. В правительстве советуют потерпеть минимум до лета следующего года. Инфляция должна пойти по нисходящей траектории, заявил замминистра финансов Николас Гагуа на сегодняшнем заседании парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике, отвечая на вопрос оппозиции.
Инфляция, конечно, высокая, но в стране и раньше была двузначная инфляция, например, в 2011 году. Сейчас практически везде в мире отмечаются рекордные темпы инфляции за последние 20 лет. Инфляция имеет два источника – давление совокупного спроса и нарушение цепочек доставки. Национальный банк должен смотреть не на текущую инфляцию, инфляцию, а на ее траекторию. По прогнозам правительства, инфляция в следующем периоде должна пойти по нисходящей и в июне следующего года должна достигнуть целевой отметки в пределах 3%.
Заявил Гагуа. Напомним, принятый в 2020 году бюджет предусматривал рост ВВП в этом году до 49,5 миллиардов лари. После сегодняшней корректировки номинальный размер ВВП вырастет на 7 800 миллионов лари. В целом, прогноз госбюджета предполагает значительное увеличение расходной части бюджета, но при этом правительство больше не будет предоставлять налоговые льготы предприятиям, пострадавшим от пандемии. Впрочем, будут сохранены некоторые программы субсидирования отдельных отраслей, в частности виноградарства. Утверждение обновленного документа на 2021 год должно пройти завтра в ходе пленарной сессии парламента. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В восточной части Абхазии появился новый курортный объект – гостиничный комплекс «Тамыш Вилледж» на 1000 туристов, который, по замыслу властей самопровозглашенной республики, должен возродить одно из самых пострадавших сел в ходе грузино-абхазской войны, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Два дня подряд внимание абхазских СМИ было привлечено к селу Тамыша Чемчирского района. 2 июля здесь состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы в связи с 28-й годовщиной высадки Тамышского морского десанта 1993 года. А на следующий день, 3 июля, в том же селе с участием президента Абхазии, уроженца этого села Аслана Бжания, был официально открыт круглогодичный гостинично-оздоровительный комплекс на 1000 мест «Тамыш Вилладж». Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания «Библия Глобус». Его возвели в течение полугода. И уже ровно месяц с 3 июня комплекс принимал российских туристов. Почему же открытие его было проведено только позавчера? Говорят о недоделках, которые надо было устранять. А еще некоторые наблюдатели увидели здесь символику. Высадка тамышского десанта положила начало ряду наступательных операций абхазской армии, приведших к победе в Отечественной войне народа Абхазии. Открытие упомянутого крупного объекта размещения туристов послужит началом активного социально-экономического возрождения этого многострадального села. Комплекс располагается на берегу Черного моря в эвкалиптовой роще. На его территории расположены 150 бунгало на два номера, каждый из которых имеет собственный санузел, душевую кабину и веранду. На территории кемпинга есть ресторан, магазин, бассейн с подогревом. Именно в расчете на него кемпинг мыслится сделать круглогодичным. Пока в бунгало нет телевизоров и кондиционеров, но, говорят, это дело наживное. В начале торжественной церемонии открытия глава администрации Ачимчирского района Беслан Бегвава и генеральный директор туристического оператора «Библия Глобус» Ирина Костенко разрезали красную ленту. Затем выступивший Аслан Жаня сказал: «Сегодняшнее мероприятие символизирует возрождение абхазского села. Это стало возможным благодаря руководству Абхазии и инвесторов. Я приложу все усилия, чтобы в абхазских селах открывались подобные объекты. Правительство Абхазии будет создавать самые комфортные условия для привлечения инвестиций. В проекте есть некоторые шероховатости, но с учетом того, что он был реализован за короткое время, все это можно исправить». Президент подчеркнул, что на объекте работают жители не только Тамыша, но и сел Кутол, Джгярда, Кындык. Министр туризма Абхазии Теймураз Хижба назвал коттеджный комплекс флагманом туризма Восточной Абхазии. По словам представителя компании «Библия Глобус» Алексея Ткаченко, строительство было окончено за 6 месяцев. Почти все стройматериалы закупались в Абхазии. На строительство комплекса затрачен 381 миллион рублей. Уже принято 2870 отдыхающих. Всего за сезон планируется принять 15 тысяч. Но кто бы сомневался, что мнение интернет-комментаторов этой новости в абхазском сегменте соцсетей резко разойдутся. Согласно, по всей видимости, их принадлежности к тому или другому политическому лагерю. У нас, конечно, все в порядке, и вода есть, и свет, и дороги сделаны. Конечно, осталось только радоваться открытию гостиницы. Смешно просто и противно на это смотреть. Конец цитаты. Почему так агрессивно? А в селах что? Не люди живут? Если не будут в селах ничего делать, в джунгли все превратится. В Тамыше во время войны едва ли не вся молодежь погибла. Если селам не будут помогать, то как быть? Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. «Денег нет» — рефрен, который в последнее время постоянно повторяют власти самопровозглашенной республики. Оппоненты указывают, где можно найти средства, но чиновники не реагируют. В результате в парламенте уже прозвучало слово «диверсия». Природу глухоты власти анализирует наш сухумский блогер Изида Чания.
Абхазские власти демонстрируют полную беспомощность в вопросах государственного строительства. Виноваты, конечно, не они, а отсутствие денег, профессионалов и пандемия. Они неожиданно осознали, чтобы вывести страну из экономического кризиса, нужны человеческие и финансовые ресурсы. На что им не хватает денег, можно перечислять долго. Но основные темы на поверхности – на энергетику, здравоохранение, образование, социальные выплаты, борьбу с преступностью и коррупцией и так далее. Через 2 года после насильственной смены власти выяснилось, что руководители нашей страны представления не имеют, как заработать деньги для государства, а как сэкономить, знали, но забыли. Одновременно забыли, что смысл существования всякой власти – зарабатывать деньги не для себя, это у них хорошо получается, а чтобы лечить, образовывать, защищать своих граждан и гарантировать им нормальную жизнь. Заявляя о пустой казне, исполнительная власть публично расписывается в неисполнении своих прямых обязанностей. Но самое интересное здесь то, что делает она это с завидным упорством. Даже когда ей подсказывают, где добыть деньги, чтобы не просить подачки. Только то, что лежит на поверхности. Сокращение громоздкого чиновничьего аппарата, ликвидация дублирующих структур на государственном и муниципальном уровне, объединение районов. Не надо иметь широкий кругозор и незаурядные способности, чтобы понять, что сэкономленных средств хватит на социальную сферу, здравоохранение, поэтапное развитие инфраструктуры, помощь малому бизнесу и так далее. Но от общего к частному. Мы рассмотрим кризис в энергетике, так как он недавно обсуждался в парламенте. Коллективный парламентский разум 2-й год подсказывает исполнителям, как избежать, а теперь уже как выйти из энергетического кризиса. Еще это распоряжение правительства о разрешении на деятельность майнеров. Парламент настаивал на продлении запрета на деятельность по добыче криптовалют по причине дефицита электроэнергии. Что сделала исполнительная власть? Она пошла диаметрально другим путем. Разрешила майнинг, загнала страну в долги и теперь тратит время и дополнительные средства на имитацию борьбы с майнингом и покупку сгоревшей техники. Далее парламент настаивал, что необходимо минимизировать потери в сети, отремонтировать высоковольтную линию электропередач в период ремонта на Ингургэс. Не просто настаивал, а заложил эту статью расходов в бюджет 2021 года. Ремонт деривационного туннеля завершился, но власть не использовала это время для ремонта линии. И если приступят к этой работе сейчас, то это будут дополнительные расходы, связанные с закупкой электроэнергии у России. Еще одно предложение с целью повышения платежной дисциплины парламент настоял на выделении бюджетных средств на установку дистанционных счетчиков. Средства в бюджете 2021 года есть, но устанавливать счетчики в этом году правительство не будет. И этот вопрос не согласовывается с парламентом. На согласование министр ездит в Россию. Перечень предложений по энергетике можно продолжить. Убрать льготы на электричество для высокооплачиваемых сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, таможенников и силовиков. Людям с уровнем заработка ниже прожиточного минимума предоставить льготы, поднять цену на электричество не жителям сел, бабушкам, дедушкам, которые и без того выключают лампочки в подъездах, а крупному бизнесу, гостиницам и ресторанам, торговцам ГСМ и нерезидентам. Все эти подсказки звучали не только в парламенте, но и поступали от широкой общественности. Но оказалось, что правительство не только зарабатывает для государства, но и слышать не умеет. Поэтому, на мой взгляд, слово «диверсия» использованное депутатом Дмитрием Арценбо для характеристики действий власти в сфере энергетики, как нельзя лучше соответствует происходящему. В чем заключается цель этой диверсии? Например, довести ситуацию в энергетике до банкротства, чтобы продать эту отрасль частным лицам. По логике вещей, после такого разбора полетов парламент должен был как минимум вынести решение о недоверии правительству. Но депутаты сказали «А», но не сказали «Б». Почему? Понятно. Во время голосования не набралось бы достаточного количества голосов. Это было видно. очевидно, по обсуждению, в котором участвовала небольшая группа народных избранников. Остальных уже сковали цепями благодарности различной степени тяжести. Кому-то прикрытие майнинга, кому-то материальную помощь, машину, лакомый кусок земли, кособъект или бесплатное образование детей за границей. Работает любой вид благодарности, от простого молчания и неголосования до публичной защиты президента или премьера. Поэтому ставить вопрос на голосование не имело смысла, и судя по поведению министра экономики и руководителей Черноморэнерго, они не сомневались, что их положению ничего не угрожает. Неудивительно, что общество, на глазах которого зачищаются крайне перспективные отрасли энергетики, образования и здравоохранения, находится в глубокой регрессии и апатии. И в этой ситуации власти выгодно имитировать беспомощность, расплачиваясь перед иностранным бизнесом за долги, сделанные на выборах, энергетикой, территорией, объектами. В конечном итоге это не президент заложник своих предвыборных обещаний, его залоговое обязательство страна и пандемия ему только в помощь. Специально для «Эхо Кавказа» и Зидачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.